В эфире Илья Харламов и Евгений Майструк. Здравствуйте, Женя, привет.
Здравствуйте.
Тут у нас есть некоторые не совсем приятные известия, которыми мы спешим поделиться друг с другом и с нашими слушателями.
Ну, они, по крайней мере, ставят в тупик.
Да,
вот, по крайней мере, в тупик.
Ну, надо немножко поднапрячься, но, наверное, это будет не лишним в данной ситуации. В общем, они по-прежнему опасны, переболевшие коронавирусом заражают окружающих. Жень, давай поясни.
В течение трех месяцев переболевший коронавирусом человек опасен для окружающих его людей. 90 дней, говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ну вот она говорит, что 90 дней – это данные, зафиксированные за рубежом. В России таких данных нет, есть другие. Есть, что переболевший коронавирусом человек опасен 48 дней. А мне кажется, что... то и другое.
Что не 90, сказать, что это 48. Одинаковая цифра, но все равно и те, и другие внушительные.
А что? А что теперь получается? Что делать вот с этими знаниями? Нельзя же посадить человека, который переболел коронавирусом, 90 дней потом сидеть дома, чтобы он никого не заразил. Нельзя. И 48 дней нельзя посадить его в карантин. Да? Ну вот что говорят? Говорят, что есть два выхода. Это вакцинация, да? Гамалеи, вот. То, что нам предлагает.
Честно
предупреждает, что подождите, еще не завершены вообще-то исследования, да, вот эти пост. Но и новые средства, которые, говорят, нейтрализуют вирус SARS-CoV-2. Ну, это исследование было опубликовано в журнале Cell. Там рассказывают о неком найденном белковом соединении, и вот оно препятствует распространению коронавируса в организме. Но... пока это опробовано лишь только, насколько я понял, на хомяках. На хомяках это опробовано. Что будет с людьми, мне непонятно. Хорошо, значит, второе мы отметаем. Пока о белковом соединении ничего не говорим. Говорим, что остается только вакцинация. Но, с другой стороны, подождите, если человек опасен в течение 90 дней, то что делать?
Ну, хорошо, да, вакцинируют. А если он был инфицирован 3 дня назад... Все равно эти 90, это он становится безопасным для себя, правильно я понимаю?
Подожди, если он уже инфицирован, а потом добавить туда вакцину, это вообще вопрос, что с этим получится.
Давай у специалиста узнаем, вот честное слово, чем гадать. У нас на линии академик Российской академии наук, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый.
Ну, вот эти цифры мы обсуждаем все мы, соотечественники, а может быть, и там и в мире все это обсуждается целый день, о 90 днях и о 48 днях.
Да.
И действительно, не можем понять, что с этими цифрами делать, в какую ячейку головного мозга положить эту цифру.
Во-первых, страх-то, как говорится, у страх глаза велики, все стали думать, что это вот каждый выделяет вирус, там 90 дней. Нет, речь идет о нескольких случаях подозрительных на то, что вот у нас, как сказала Анна Юрьевна Попова, 40 дней вроде бы...
48, да-да-да.
Да, 48, и там где-то даже еще больше, 80 дней за рубежом наблюдали. Но это речь идет об отдельных случаях.
И потом, то есть это не каждый выделяет коронавирус переболевший.
Нет, это отдельные очень редкие случаи, именно поэтому их специально описывают как очень интересные. И второе, что нет, даже в сообщении Анны Юрьевны не было уверенности, что там идет речь о выделении вируса, а не о выделении вот только генов вируса.
Как-то было написано, через нос выделяет вирус. Я точно не помню, не буду цитировать, но
ну,
имеется
вот,
в виду.
Поэтому такой вот основания нет, это будут очень редкие случаи.
Вадим Валентинович, извините, пожалуйста, а как этот редкий случай на практике-то вычислить, да, вот простому обывателю? Ведь столкнуться можно с редким случаем в лифте или на улице, или где-то еще.
Ну, представьте, риски очень малы, да, такие случаи, конечно, определять будет трудно, но вот история знает, что, например, была женщина в 19 веке, бактерию-выделительница брюшного тифа, она работала кухаркой.
Как назло.
В течение там 20 лет она переходила из одной семьи в другую, и в каждой семье болели брюшным тифом и не могли понять, от кого происходит заражение. Но потом все это выяснили. Ее даже, она получила специальное прозвище довольно негативное, сейчас я точно
оно
не помню.
Оно цензурное или нет? Если вполне себе литература...
Почти что нецензурно.
Ну, давайте воздержимся тогда.
Да, Вадим Валентинович, да. А скажите, пожалуйста, вот
такие
хочу...
Такие случаи могут быть, но вот как раз можно их и выявить, что человек заразился. Но это будет настолько редко, вероятно, это 1 на 1 миллион или на 2 миллиона будет случаев.
Поэтому скажите, пожалуйста...
Поэтому я думаю, что поводов вот, нет для беспокойства.
Если есть какой-то... Есть определенное число людей, которые готовы вакцинироваться вот этой новой вакциной, которую нам предлагает Институт Гамалеи. Но у нас возникает вопрос. Если действительно нам кто-то выделяет на протяжении 90 дней, и можно заразиться уже от переболевшего, а еще можно заразиться и от непереболевшего, от болеющего, то есть получается так. Смотрите, хочется сделать, хочется вакцинироваться. Но не совсем понятно, если человек уже болеет, вот болеет, но пока не знает об этом, да, не прошло 14 да. дней, никаких симптомов, а ему предлагают сделать вакцину, и вроде вакцинироваться хочется, а с другой стороны опасно, если ты болеешь, а тебе еще и добавят вакцину, что будет?
Да, то есть если человек не знает о том, что он уже инфицирован, и вот пошел делать вакцинацию, нет, как на организме ничего... это скажется?
Ничего страшного не будет, это может быть даже защита и какая-то произойдет дополнительная. Дело в том, что вот у нас, когда кусает бешеная собака, уже вирус находится в организме, а потом только делают прививку. И тем не менее она спасает от развития бешенства. То есть этот вопрос будет изучаться, вот как это именно действует вакцина от коронавируса. Но ничего страшного я тоже здесь не вижу.
Вадим Валентинович, можно еще вопрос? Вот смотрите, как известно, можно сдать такой тест, ну, мазок, да, на COVID, а можно кровь сдать, и там будет понятно, но болел ли человек бессимптомно, если он сам ничего не чувствовал, по антителам.
Ну да, потому что это разные вещи.
Да, вот, да, да, я поэтому и делаю такое вот уточнение. Так вот, скажите, пожалуйста, вот человек с антителами, который переболел незаметно даже для себя, ну, есть таких случаев немало, вот сколько времени он представляет какую-то опасность? Я, ну, вот если не говорить об этих 90-48 днях.
Если ИГГ там выявлены, то, скорее всего, уже у него вируса нет.
То есть антитела, если есть, то он, этот человек для других не опасен. Вот
да,
нужна какая-то ясность
здесь.
Антитела
поздние, да, поздние ИГГ. Скорее всего, но вот какие-то случаи остаточного выделения, они обнаруживаются. Ну, я думаю, что, опять же, это не очень большую роль в эпидемии в целом играет.
Вадим Валентинович, мне кажется, я вам признаюсь, мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос, но мне бы хотелось, чтобы это, конечно же, прозвучало из уст академика Российской Академии Наук. У меня неоднократно уже и коллеги, и знакомые один и тот же мне вопрос задают. Если вакцинироваться от нового типа коронавируса, этот человек, которому ввели вакцину, насколько он безопасен для окружающих?
Абсолютно безопасен. Вот те все вакцины, которые сейчас на слуху, ни в одной там нет живого вируса. Поэтому даже обычно используется еще в некоторых вакцинах ослабленный живой вирус. Но, по-моему, вот на слуху таких вакцин даже нет. Поэтому вакцинированный абсолютно безопасен.
А зачем еще и Вектор собирается в ноябре свою вакцину распространять?
Кстати говоря,
вот это новое.
Сегодня, сегодня была информация, что в России, по-моему, 37 или 27 вакцин от коронавируса разрабатывается.
Зачем нам столько вакцин?
Я бы сказал так, что Спутник 5 это вот первая вакцина, поэтому вокруг нее шум. А какая окажется более эффективной, мы не знаем. Вполне возможно, что какая-то из этих 35, которые сейчас на подходе, она будет более эффективна, то есть лучше защищать. Мы даже не знаем, как вот этот спутник защищает от заражения или нет. И поэтому у нас должен быть выбор большой. Может быть, те вакцины будут меньше побочных эффектов давать. Так что время нам покажет, какая вакцина наиболее удобна, какая самая дешевая.
Действительно, только время покажет. Еще ведь и конкурирующие фирмы работают над этим, так их назовем. Да, ну, так сказать, западные специалисты.
Какая-нибудь небольшая компания, малоизвестная, разработает что-то такое, что произойдет все остальные. Один раз, допустим, вводить ее надо будет, никаких побочных эффектов. Вот это будет как бы оптимальный вариант.
Вот, знаете, посмотрим. Вадим Валентинович, что хотелось бы спросить. Абсолютно уж, извините, банальный вопрос, надоевший уже какой из горла, но тем не менее. Вот мы тут проводим некое социологическое исследование, если так можно сказать, собственно, по поводу средств защиты. Да, все это уже надоело безумно, да, эта тема. Но она же актуальности не теряет. Масочный режим вроде как не отменен, хотя все на это плюнули давно, в общем-то, и мало кто носит. И тем не менее, ваша точка зрения по поводу ношения масок, насколько... Это эффективное средство.
Это самое лучшее, чем мы в реальности располагаем.
То, человек сам себя защищает, или если он инфицирован, он окружающих? Что в большей мере происходит?
Нет, здесь и то, и другое.
И то, и другое. Так,
любой забор защищает и от воров, и хозяину не дает выйти на улицу. Это естественный
процесс. То есть это просто барьер.
А если и тот, который инфицирован в маске, и тот, который не заражен в маске, так это уж двойной барьер. Поэтому
А вот через глаза все-таки, через глаза-то попадает же вирус?
Ну, это очень маленькие.
То есть в идеале бы в очках. А вот смотрите, я в свое время, еще в начале всей этой пандемийной эпопеи, слушал, к сожалению, не помню имени, фамилии этого ученого, очень интересный ролик, точнее, не слушал, а посмотрел о перчатках, о том, что как раз ношение перчаток – это крайне вредная вещь. Почему? Потому что на коже есть какие-то ферменты или какие-то, в общем, вырабатываются вещества, которые уничтожают за несколько минут любой вирус. На перчатках вирус может жить часами. И, в общем, как раз ношение перчаток это больше во вред, чем во благо. Вот такая точка зрения вам близка?
Есть определенная логика, но если вы или той же рукой полезете глаз чесать или будете этот палец сосать в рот, то это или той же перчаткой...
Нет, но если три минуты выдержать, а потом уже в нос лезть, то это вроде как безопасно, без перчаток. А в перчатках опасно.
Здесь есть определенная логика, потому что действительно у нас на коже очень много и в слизистой, на слизистой рта очень много разных веществ, которые убивают всякие вирусы вредоносные. И действительно, если очень часто мыть руки, мы этот защитный барьер разрушаем. Но вместо него вот предлагают надеть перчатки. Я думаю, что мытье рук все-таки наиболее эффективное. Почаще мыть руки и вовсе не такими веществами, которые сильно разрушают там все направо и налево.
То есть не антибактериальные.
Помыть с мылом этого вполне достаточно.
Вадим Валентинович, ну а в завершение позвольте спросить, я все к прививкам. Вот Илья все про утилитарные вопросы, а я все к прививкам. А
это если сделать
одновременно, да, одновременно прививку, которую разработал Гамалеи, и прививку от гриппа сделать, как организм к этому отнесется, опасно?
Поймет
это,
ли вообще... он хозяина?
Да.
Вот существует определенный календарь прививок, там точно рассчитывают, какие прививки можно вместе делать, какие нет. Но пока мы вот никакого опыта по коронавирусу
не имеем. Его просто не может быть
вполне возможно, что скоро будет поле вакцины, там от нескольких вирусов сразу будут одним уколом прививать. Это такая тенденция есть. Это уменьшает количество инъекций. Но главное, чтобы проверить их совместимость между собой.
Вадим Валентинович, идеально было бы одним уколом вообще от всех болезней делать вакцинацию или прививку, но человечество еще далеко от этого.
На маске акцентирую. Они же и от вируса гриппа, и от аденовирусов, и от всех прочих воздушно-капельных защищают. Поэтому сейчас ставка в основном на маске, конечно.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Мы общались с академиком Российской академии наук, завкафедрой, завотделом, прошу прощения, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадимом Покровским, а у нас небольшой перерыв.